Фрагменты книги Рины Зеленой, разрозненные страницы. Начали.
Фамилия у меня собственная, а имя Рина, которое ни в ком не вызывает сомнений, оно не настоящее. Оно уменьшительное и является половинкой моего полного имени Екатерина. Когда писали первую афишу, на ней мое длинное имя не поместилось, только Рина. И почему-то это сразу оказалось коротко и удобно. И так и осталось.
День 7 ноября по телевизору с утра показывали парад, а вечером весь советский народ, как одна семья, садился к праздничным столам и поднимал бокалы за очередную годовщину Октябрьской революции. Но в одной семье звучали и вполне домашние личные тосты за здоровье новорожденной. Обожаемая народом артистка Рина Зеленая родилась как раз 7 ноября.
Почему-то день рождения меня не привлекает так, как именины. День ангела. Это осталось с детства, когда я воображала, как ангел, приставленный ко мне, в этот день радуется. И как он доволен. Каждому человеку полагается ангел. Все было удобно и обдумано. В день рождения становится больше лет. Иногда даже больше, чем нужно. А именины просто праздник. И все поздравляют, дарят подарки. Веселяться.
Семья Зеленых жила в Ташкенте, одноэтажном Ташкенте начала прошлого, 20 века. Вокруг бушевала экзотика Востока, многоголосие и многоцветие базаров, запахи пряностей, ленивая вода арыков, ковры, верблюды. Все то, что для жителей Севера было чем-то нереальным, скорее из сказок «Тысячи и одной ночи». А для маленькой Рины было привычным фоном ее детства.
В те времена никто никуда не переезжал. Где люди рождались, там умирали. И вдруг удивительное, невероятное дело. Отца переводят по службе из города Ташкент в город Москву.
И вот фон жизни Рины стремительно меняется. Семья переезжает в Москву. Ташкент исчезает за окнами поезда. Впереди новые пейзажи, новые люди, новое все. Маленькая Ирина пыталась представить, какие в Москве арыки, какие верблюды ходят по столичным улицам.
Улица Продольная, бывшая Поперечная. То есть только я сейчас там не живу, потому что нас выселили. Ну, не выселили, а дом поставили на капитальный ремонт, и нас временно переселили. Как только дом капитально отремонтируют, его сейчас же снесут, и тогда нас выселят окончательно.
Это было время искреннего энтузиазма, горящих глаз и физкультурных парадов. Молодые люди молодой страны одинаково весело строили металлургические комбинаты, акробатические пирамиды и феерические планы на светлое будущее. Однажды, проходя по улице, Рина Зеленая увидела объявление о приеме в театральную школу и решила: «Буду поступать».
Я даже не знала, что на экзаменах надо читать басню. И почему-то прочитала стихотворение Никитина «Выезд ямщика». Наверное, это было действительно очень смешно. Стоит тощая девица с двумя косицами и вопит от лица дюжего ямщика, уезжающего из дома. «Уж у нас, коли лень, день и ночь спим кряду, коли пир наповал, труд так до упаду».
Гаврила был примерным мужем. Гаврила женам верен был.
Вот. Вот это гораздо лучше. И заметьте, намного острее.
После театральной школы Рина Зеленая едет в Одессу. В Одессе тех лет свободно уживались давние традиции кафе-шантанов и молодое нахальство театральных новаторов. Возникали новые театры с забавными аббревиатурами вместо названия. Рина работает в театре «Крот», что расшифровывается как «Конфрерия рыцарей Острого театра». Программы менялись каждую неделю, и приходилось все время что-то придумывать. Рина сочиняла с удовольствием и азартом.
Боже мой, Одесса! Сколько лет я мечтала об этой минуте!
Самое первое, что Ирина Васильевна делала, это она пела в самом начале молодости. Она начинала с этого, там выходила с корзиночкой и пела. Это, знаете, такой жанр был дизез. Вот в этом плане она вот, ее все узнали тогда. И, кстати, и Маяковский, там, и Есенин, они знали еще по этому жанру.
Он о любви твердит послушно в камзоле, в белом парике. А я вздыхаю равнодушно и думаю о пастушке. Ах, почему я не пастушка? Ах, почему мы не вдвоем? И горько вздрагивает мушка над маленьким пунцовым ртом.
Она знала многих писателей. Знала Даниила Хармса, и я записал ее воспоминания о нем. Знала Николая Лейникова, Евгения Шварца. Только благодаря ей нам известны несколько стихотворений Олейникова. Она их помнила, и они сохранились в ее чудесном маленьком альбоме. Скажем такое. «Правило хорошего тона для гостей Рины. Берите вилку в руку левую, а нож берите в руку правую. За стол, садясь рядом с девою, не жмите ног ее своей ногой корявую». Однажды я спросил ее, где у Олейникова строчка, которая вертелась у меня в голове. Это такая кредо советского человека. «И ждут, когда его съедят». «Почему Олейникова?» – сказала Ирина. «Это мое?» И напомнила мне стихи, сочиненные с внуком Никитой. «Скорее лети подальше, кузнечик молодой, скорее лети подальше, лети скорее домой. Тут много птиц летает и на тебя глядят, и ведь никто не знает, когда его съедят».
Кабаре. Короткие скетчи, песенки, куплеты на злобу дня. Вот с чего началась карьера Рины Зеленой в Москве. В театре с оптимистичным названием «Не рыдай».
Костюмерная наша помещалась вся в одном большом сундуке. Туда вообще заталкивалось все для нашего театра. Куски материи, украденные из дома, штаны, просто отдельные бархатные рукава, цилиндры, фалды от фраков, страусовые перья, ботинки на пуговках, шали, распоротые платья, шляпы, кружева. В каждой программе все это служило по-разному. Сегодня это шлейф дамы. В следующей программе плащ палача или скатерть. Первый вопрос, который задавал художник актеру: вы спиной к зрителям поворачиваетесь? Если нет, ваш костюм сзади затягивался веревкой или куском бязи.
Елизавета Тимофеевна, что делать? Люся заболела, и я не могу демонстрировать свою модель.
Что он сказал, этот симулянтка?
Она сказала, что у нее высокая температура, 39,2.
У нее температура, у нас художественный совет. Иванова, встаньте сюда. Размер ее. Демонстрировать платье будете вы.
Что вы, Елизавета Тимофеевна, я даже не знаю, как в таком ходить.
Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем.
Ну, Елизавета Тимофеевна, мне же говорили, что только рабочую одежду буду показывать.
Значит, у меня от нее каждые 5 минут разрыв сердца делается. Прежде всего, вы не должны срывать работу. Вы хотите стать срывальщицей?
Нет, я не хочу, но Елизавета...
Ведите ее в кабину. Ну, идемте, Катя, Елизавета... Катя, идемте.
Она очень ощущала моду. Очень. Когда там многие осуждали, что сейчас так носят там всякие мини, то, другое, или одну одежду на другой, там всякие вот такие штуки. Она говорит, боже, как интересно, если я бы была бы молодой, я все бы это бы носила бы с удовольствием.
Рина Зеленая всегда тщательно подбирала костюмы для своих персонажей. Каждая, даже маленькая деталь, должна была работать на образ. В одном из телевизионных концертов она сыграла даже не человека, а манекен. Пришлось потратить немало сил на то, чтобы зритель поверил, что перед ним деревянная кукла. А к Актриса попросила, чтобы рабочий прибил край ее жакета к стойке. Получилось убедительно, но гвоздь сильно натянул жакет в бок, и стоять во время съемки пришлось, чуть наклонившись. Поясница на следующее утро болела ужасно.
Ну, вообще-то, конечно, мне очень приятно, что сегодня меня показывают в телевизоре. Ну, конечно, всем интересно. Манекен. А то ведь на голубом огоньке, ну, всех показывали. И физиков, и лириков, и жуликов. А здесь все-таки манекен. Обыкновенный манекен без полупроводников. И вот, знаете, даже без ног. Все время обещает, обещает. Но все время говорят, что у них до ног руки не доходят.
Это редкие кадры, где Рина Зеленая запечатлена рядом со своим мужем, Константином Тихоновичем Топуридзе, известным архитектором, по проектам которого сооружены знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» на ВДНХ. Теперь уже невозможно представить Москву без этих фонтанов.
Во всем свете нельзя было найти человека, который был бы более нужен и важен. Среди дня я могла подойти и принести ему стакан воды. Он пил, даже не удивляясь, почему я догадалась, что он хочет пить. Я знала, что я самый счастливый человек на свете.
Муж для Рины Зеленой был и лучшим другом, и мудрым советчиком. Они старались никогда не расставаться. Уезжая на гастроли, она писала ему письма. Каждый день по письму.
Он был энциклопедических знаний. Если кто-то задавал вопрос, он говорит, ну надо позвонить Коте. Ирина говорила, я живу очень удобно. Мне в книжки заглядывать не надо, у меня есть Коте.
Константин Тихонович был очень эрудированным человеком. Ирина Зеленая часто советовалась с ним по поводу той или иной роли. Но как не радостно было ей покорять публику смешными монологами и песенками, а самым главным из искусств все-таки являлось кино. Путевку в кинематограф Рине Зеленой дал фильм «Путевка в жизнь».
Позвал меня режиссер Николай Эк на маленький эпизод «Девчонки в шалмане» и попросил спеть какую-нибудь самую хулиганскую песенку. Я, разумеется, выбрала сразу какую. Ему понравилось. Меня загримировали и одели, как полагается. Песенка чрезвычайно удачно подходила для сценки. Но я до сих пор не могу понять, почему, когда я пою ее, в это время на экране не мое лицо, а черная полоса. И только мой голос. А личность моя появляется в кадре лишь в последнем куплете.
На столе стоит чернила, в черниле два пера. Прощай, папа, прощай, мама, я поеду на Кавказ.
Потом было много фильмов. Рине Зеленой посчастливилось работать с лучшими режиссерами и великими актерами, а им посчастливилось работать с ней. В итоге за ней закрепился неофициальный титул «Королева эпизода». Действительно, стоило Рине Зеленой появиться на экране хоть на пару минут, и зрители буквально растаскивали эти минуты на мгновение.
Рина Зеленая говорила: «Я играю такие роли, что когда сосед в кино говорит, смотри, вон Рина Зеленая, а другой спрашивает, где, меня уже нет».
Без билетов никого не пускаем.
Как это так не пускай?
Вообще никого? Никого не пускаем. А если пускаем, то знаем, кого
проходите, дело, пожалуйста. Спасибо, товарищ.
Как-то я рассказал Ирине Васильевне, что ответил Маршак на просьбу одной газетной редакции, упрашивающей его, напишите хоть 4 строчки. А вы думаете, маленькие часики сделать легче, чем большие? Рине это очень понравилось, потому, наверное, что в этом была квинтэссенция и ее собственного отношения к роли.
Приготовились к съемке! Держать свет?
Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Мэри, еще главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно мне годится. Это, я думаю, будет хорошо. Хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4.
Сама Ирина Зеленая удивительно техничная актриса. Не так называемая естественность или фактурность, или какие-то признаки, когда мы понимаем, что режиссер правильно выбрал актера. Актер сам знает, как ему создавать образ, и вот у Ирины Зеленой это получалось всегда изумительно.
Цитаты из ролей Ирины Зеленой давно вошли в наш лексикон и прижились в нем, как будто были там всегда. Услышав их, хочется аплодировать и кричать «автора», а автор-то здесь же, он же и исполнитель. У Ирины Зеленой был несомненный литературный дар, в полной мере проявившийся, когда она вместе с Агнией Барто писала сценарий фильма «Подкидыш», как сказали бы сейчас, культового фильма.
Что касается моего участия в фильме «Подкидыш», то персонажа домработницы в картине не было совсем. И вдруг однажды Лукашевич, режиссер, и Барто заявили мне, что им нужен еще один комедийный персонаж, который должна играть я. И так мне пришлось придумать роль домработницы и сниматься в «Подкидыше», импровизируя на ходу каждую сцену. А мои словечки подхватили все. И до сих пор они ходят по людям.
Что вам должна отвечать? А может быть, вы жулики? Хорошее дело. У нас вот так вот как раз у 57-й квартиры старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватились, а пианино нету.
Для меня самое великое, что она делала, это когда она показывала вот эту южно-русскую такую провинциалку. Она могла говорить, просто вот начинать жить ею. Это было немыслимо смешно и замечательно, лучше всего.
Начался бал. Пара за парой, одна за другой.
Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте, голубчик.
Ноги вытирайте, Лекадия Михайловна.
Тамара Васильевна дома?
А куда она денется?
Ужас. Это можно было бы повесить, между прочим.
Почему она во всех фильмах, во всех, где она снималась, она же тексты сама писала. И ей разрешали это делать и режиссеры, и сценаристы. Потому что, чтобы это было органично, чтобы это соответствовало ее сути.
Ирина Зеленая и дети – тема для большого отдельного разговора. Жизнь актрисы сложилась так, что своих детей у нее не было, но она всегда с удовольствием отдавала все свое свободное время племянникам. А ее бесконечные встречи с маленькими зрителями, записи детских программ на радио, озвучивание мультфильмов – она и сама в какой-то из своих бесконечных граней была ребенком.
Сейчас я сама иногда удивляюсь, почему, каким образом появилась у меня идея читать и рассказывать о детях. Я думаю, что любая особенность, необычность речи привлекала меня всегда. Дети присылали мне письма, рисунки, разговаривали со мной, а я потом рассказывала о них взрослым.
Самую первую фразу, которую я рассказала, значит, мальчик нашего режиссера, сын, он мне сказал: «Резина, я был с нянькой на премьере в церкву. Ходили мы, и такой был аншлаг, мы даже и туда не попали, стояли все время на улице».
В церкви.
На свете немало травести, но Ирина Зеленая совершенно выпадала из этого ряда. Она воплощала поэтический образ ребенка, несла его мир в искусстве. интерес ее к ребенку, к детям, был не только профессиональным. Поэтому, скажем, лучший подарок для нее был детский рисунок. Она собирала детские игрушки.
И я прямо взял санки, пошел кататься, и катался, и катался, и прямо только я раскатался, вдруг ни сего, ни откуда, прямо раз приходят из управдома, говорят, давайте одевайте вашего ребенка на елку. А мама говорит, нет, не дам. Они говорят, что вы, гражданка, что-либо, как будто бы вы не понимаете. У нас и так все деньги затрачены, елка стоит как дура, а детей нету. А мама же все-таки же за меня защитилась. И меня не отпустила, потому что я еще маленький, нельзя допускать такую перенагрузку на моем еще неокрепшем организме.
Детей, которые были вокруг, воспринимала как своих. Ну, я не говорю о моей Кате, дочке, но даже внук, когда родился, то она, там вышла ее книжка, вот я могу ее показать, она замечательная. Сейчас покажу. Вот такая книжка. Видите, это Рина. Да? И тут трогательная надпись внуку от Рины, старому другу, которому в этот момент было года 4.
Девочка, мы тебя знаем, тебе 10 лет.
Да, а что?
А?
Мы тебя спасем. Как тебя звать?
Надя, а чего вы меня спасете?
Ничего не знаю.
От старости.
Ты превращенная, как и мы. О, сейчас увидишь. Идем, 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 идем. Смотри.
О, да-да.
Дошло.
Роженец, в чем дело-то?
Из какого класса?
Любитель.
А, не наш.
Рина Зеленая обладала еще одним редким даром. Она умела дружить. Рядом с ней было легко и уютно и молодым людям, и ее ровесникам. Возраст не имел значения, как, впрочем, и профессия. Среди друзей Рины Зеленой были писатели и ученые, поэты и актеры, спортсмены и композиторы. Близкая дружба связывала актрису с семьей Гертов. Впечатлениями о своем легендарном путешествии на Северный полюс Рина Зеленая в первую очередь поделилась с друзьями.
9:00 вечера. Звонок по телефону. 12 апреля в 00:00 по московскому времени вылетаете специальным самолетом на Северный полюс. Вещей никаких не брать, одеться как можно теплее. Спать не ложимся совсем. Время тянется бесконечно. Уже час летим над океаном. Уже 3.5 часа. 5 часов. Внизу льды, огромные трещины. Впечатление нереальности всего происходящего. Все прильнули к окнам. Вот уже виден лагерь. Вот палатки, домики внизу. Мы делаем круг. Идем на посадку. Мы садимся на льдину Северного полюса.
Жизнь артистов кочевая. Но немногие из них могут похвастаться тем, что им довелось выступать на Северном полюсе. А вот Рине Зеленой довелось. Конечно, такие события остаются в памяти навсегда. И долго потом вспоминаются бескрайние снега и льды, айсберги с высоты летящего самолетика, выращенные в вечном холоде чахлые розочки, которые вручили полярники, выступавшим перед ними актерам, бесценный в условиях крайнего севера подарок. Не забудется, как люди, чтобы посмотреть концерт, шли по морозу несколько километров до клуба, а потом возвращались к себе на полярную станцию. Много всего осталось в памяти актрисы после той невероятной, трудной и удивительной поездки. А еще остались уникальные фотографии, которые подтверждают, что эта северная сказка была на самом деле.
Вина была редкого мужества человек, то, ну, вы знаете, как и на север ездила, и черт, ничего не боялась, и была беззаветна. Ужасно жалко, что ее не досняли, не доиграла. Могла бы сделать очень много.
Уже луны растаял след, в лучах рассвета небо просень, а солнце шлет нам свой привет. Нам не страшна седая осень, ведь нам с тобой, любимый мой, 17 лет, 17 весен, 17 весен.
Мне иногда кажется, что у меня и биографии никакой нет. Вот я с огромным интересом часто слушаю по телевидению рассказы актеров о себе. У них каждый год веха творческой биографии. Слушаешь и словно видишь, как складывался характер, талант актера. У меня же не только биографии нет, но даже фотографии для книги не хватает. И какая я, тоже не знаю.
Сегодняшний зритель в первую очередь вспоминает роли, сыгранные Ириной Зеленой уже в преклонном возрасте. В их числе и прекрасные работы в музыкальных телесказках Леонида Нечаева «Приключения Буратино» и «Красная шапочка».
Один глупый капитан в бурную погоду взялся на барабан вместо парохода. В это время град пошел покрупней гороха, барабану хорошо, капитану плохо. В это время град пошел покрупней гороха, барабану хорошо, барабану хорошо, капитан плохо.
Очень милое впечатление просто от общения с человеком умным, энергичным, таким живым, понимаете, вот в ней никогда не было старухи. Она не старела. Она мудрела, взрослела, но не старела.
Вершиной возрастных ролей Ирины Зеленой можно считать 300-летнюю черепаху Тортиллу в сказке про Буратино. Вряд ли кто-то из актрис играл персонажа старше, чем этот. А ведь она еще и пела.
Как я отношусь к Буратино? Это прекрасная сказка. Там сделано так, что каждый ребенок может найти там для себя какую-то философию и какие-то ощущения жизни, какие-то прекрасные и горестные переживания. Ну, как полагается, в каждой сказке. Мне понравилась Тортилла тем, что она поющая черепаха. А так как мне очень редко разрешали петь в фильмах, то тут я, значит, пела. И самое главное, что детям это поющая черепаха очень понравилась.
Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад.
Уже была осень, причем такая серьезная осень. Градусов 5 была вода. Но когда настала ее очередь, можете себе представить, лист фанеры. Внизу шина от МАЗа, резинодутая шина, и там, значит, как противовес на веревке висит булыжник вот такой. Все. И она должна сидеть в кресле, и мы ее еще там подтягиваем на веревочках, лягушки ее крутят, можете себе представить. И когда она сказала, как я там буду сидеть, покажи мне, я, естественно, пошел, там положили тряпку, естественно, упал. Она сказала, да, и ты хочешь, чтобы я поперлась туда, в это кресло? Да ни за что. Это было что-то ужасное. Как она все переносила.
Юный друг, всегда будь юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся, не в попад. Я сама была такой. 300 лет
тому дала. Я очень благодарен Масленнику Игорю за то, что он взял ее в работу. Она же сказала, ну все, ну вот последний сняла. Слава богу, сказки. Такой сериал она осилила, молодец.
Миссис Хадсон, вы не видели, выходил ли от мистера Холмса такой старик?
Какой старик?
Такой отвратительный, в грязных лохмотьях.
Нет, не видела. И вообще, мистер Ватсон, я стараюсь никогда не смотреть, кто выходит, кто приходит к нему. И вам не советую.
В то время, в общем, было достаточное количество пожилых актрис, которые вполне годились на роль миссис Хадсон, но все они были очень русские. Такие типичные русские старушки, и, в общем, это была большая проблема найти актрису пожилого возраста, которая при этом бы, так сказать, вполне читалась, воспринималась как вполне такое европейское существо. Но дело в том, что ее мне не утверждали. Не утверждали, потому что, значит, как мне, впрочем, не утверждали и Ливанова, и Соломина, и ее, говорили, да нет, ну что вы, она такая старая, она выжила из ума, она ничего не сможет делать. Вот насчет того, как она выжила из ума, я очень скоро убедился, что самый, так сказать, остроумный, самый трезвый, самый такой ироничный человек на площадке была как раз она.
Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости?
Можно подумать, что у вас на затылке глаза.
Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет.
Он видит ваше отражение в кофейнике.
После того, как я посмотрел первую серию и увидел замечательную мисс Хадсон, я понял, что должна быть тема, которая получила название «У камина». Потому что Рина Зеленая создавала такой удивительный английский уют.
Миссис Хадсон.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, джентльмены. Рада, что вы живы и здоровы. Завтрак будет через полчаса.
Миссис Хадсон, мы должны вам 2,5 шиллинга за ремонт газового рожка.
1,5, мистер Холмс.
Ай-яй-яй-яй-яй, миссис Хадсон. Судя по тому, сколько времени провел здесь этот парень, 2,5 он заработал честно.
Он был слишком болтлив.
Вот она вся была такая. Совершенно такая заостренная, забавная. Все, на все смотрела с каким-то таким ироническим взглядом. И это, конечно, ее поддерживало. Хотя, как я знаю, ее жизнь была непростая. Она была довольно одинокий человек. И вот то, что она избегала этого одиночества, то, что она, так сказать, находилась в контакте с людьми, это как раз продлевало ей жизнь.
Я почему говорю, что я сама страшно бывает у меня вдруг совершенно начинается какая-то головная боль, причем особенно после бессонницы. Бессонница – это, знаете ли,
Такая мучительная вещь. Мне сказали, правда, очень хорошая. Мне сказали, прекрасное просто средство. Вот вы не поверите, насколько оно простое. Вы должны просто лечь и считать до трех. Вот вы просто считаете до трех и засыпаете. Но очень редко, когда до половины четвертого.
Хотя я могу спокойно писать о себе и самое хорошее, и самое плохое, рассматривать себя как совершенно постороннего человека, все-таки сама не скажешь так ловко и красиво, как другой про тебя расскажет.
Зиновий Герд говорил Арине Зеленой: «Люблю за первосортное чувство юмора, за щедрый талант, за беспощадный профессионализм. Этот человек не прощает ни себе, ни другим небрежности в деле, которому мы служим. Люблю ее за то, что она всегда моложе всех». Виктор Шкловский писал: «Очень немногие могут носить свое имя как корону, без отчества. С отчеством ходят все, а с четким именем остаются очень немногие. Порвать экран и вылезти живым человеком – это бесконечно трудно. Я решаюсь вам сказать то, что не я должен говорить, а время. Вы – Рина Зеленая. Вы – великая актриса».
Помню такое выражение, и она даже его повторяла своим ученикам, что актер должен уметь побеждать себя, побеждать зрителя и побеждать природу. Вот под такими лозунгами она всю жизнь и жила.
Нету ведь ни одного ее появления, которое было бы с отсутствием вкуса. Все блистательно. С чувством меры и то, что и делает искусство.
Она подписывала свои разрозненные страницы крупно: «Рина Зеленая, 20 век». В самом деле, ее имя неотделимо от русской эстрады, русского кино и театра 20 века.
Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом валуне лунные люди смотрят, глаз и зоря. Как над луной, над луной шар голубой, шар земной, очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит.